Шалом, дорогие братья и сестры. Я одеваю на голову кипу, потому что я из еврейской общины, в ней нет ничего магического или ритуального, сразу хочу сказать. И то, что наша община существует, знаете ли вы или нет, сильно приложил руку в свое время епископ ессианического движения Марчук. Мы на заре времен, можно сказать, практически. И сейчас проходит праздник Песах, да, его начало, оно началось вчера вечером. И с тех пор, как я стал верующим человеком, у меня всегда была такая, ну, не конфликт, а дилемма такая. Есть родственники, друзья, кто-то католик, кто-то православный, да. И люди праздновали Пасху, как они ее понимали. И в свое время я как-то молился, я думал, поскольку меня приглашали в гости, иногда там было приятно находиться, иногда по определенным причинам, поскольку это были родственники, я вынужден был там находиться. Вот. Но я думал, что я могу сделать в этот день, когда люди собираются, говорят «Христос воскрес!». Да? И я пришел к такому выводу, что нужно постараться напомнить с той силой, что я могу, о том, кто является начатком этого праздника, для чего мы собираемся, кто является краеугольным камнем нашей веры, поделиться истиной евангельской, как с еврейским народом, так и нееврейским народом. И вообще, мое мнение, я пришел к такому выводу, у меня за последний год по работе так странно получилось, что моими заказчиками были православные священники. Ну, один точно, я скажем так, православная... Православная церковь. Мы участвовали в строительстве православной церкви. И поскольку много диалогов было, и знаете, такие диалоги, они были, они знали, что мы верующие люди, плюс еще из еврейской общины, им было довольно интересно с нами пообщаться. И у меня впервые в жизни была возможность наблюдать людей, ну, в каких-то вопросах, связанных в отношении денег, как они относятся к своим семьям, немножко, так сказать, посмотреть их внутренний мир. И когда мы общались, возникали, конечно же, вопросы. И как-то я молился об этом и сказал такую вещь. Вы знаете, я думаю, что Пасха – это тот праздник, который надо праздновать каждый день. Ну, на самом деле. Потому что в нем столько всего сокрыто. Я даже вот... Знаете, вот еврейский народ, который живет в Республике Беларусь, мы служим ему, у каждой церкви, у каждого союза, у него есть какой-то свой такой акцент, да, такое направление, которое Бог открыл, кому он служит, как он развивает свое служение. И вот мы служим еврейскому народу уже много лет. И знаете, я не знаю, есть ли у вас такой стереотип, но многие люди думают, что это евреи какие-то писатые ребята там в шляпах, там, да, там, или там, которые очень сильно соблюдают Тору, Танах. Но на самом деле нет, это обычные люди, как и в белорусском народе, к сожалению, как вот брат сегодня молился до меня о том, что, к сожалению, большинство населения у нас, оно не знает Бога в стране. И белорусы, и татары, и русские, и украинцы, и поляки, и все национальности, которые здесь живут, и евреи в том числе, они живут точно такой же греховной, самой обычной жизнью. И они ничем не отличаются от других этносов, которые здесь проживают, в большинстве своем. Да, в Минске существует достаточно большое количество еврейских организаций, религиозных и нерелигиозных. Вот. Даже в самом иудаизме много течений. Они существуют, но туда ходит очень маленькая группа людей. И единственный день, когда синагога, она наполняется людьми, более-менее, это все равно меньшинство от общей массы населения, которое здесь проживает. Это Пасха или Песах. Да? И еще один день, это Йом-Кипур, ну, так называемый судный день, потому что, в принципе, еврейской религиозной традиции пост, который должны соблюдать обязательно все, и он достаточно жесткий, это один день в году, на судный день, на Йом-Кипур. Вот. И, знаете, так получилось, что у нас вчера было субботнее служение, и, а в пятницу, ну, поскольку я имею право на репатриацию в Израиль. Есть такая государственная организация, здесь у нас она представлена, называется Сахнут, это еврейское агентство для Израиля. Ну и оно, в общем-то, если так прямым языком сказать, занимается чем? Оно пытается вокруг себя собирать людей, которые попадают под закон о возвращении в Израиль, и воодушевлять их туда уехать. Ну, я так, может быть, очень прямо говорю. Они проводят всякие там лагеря и все такое. Вот эта организация аккредитована правительством Республики Беларусь, и вместе с тем она является официальной организацией государства Израиль. Вот. Там работают хорошие люди, и вот они периодически приглашают на всякие мероприятия. И вот сейчас там проходит шабатон. Шабатон – это то, что, вот, ну, может быть, в Америке называется уикенд такой, да, то есть людей вывозят, там рассказывают об еврейской истории, кушают, там у кого детки занимаются детьми, ну, такой типа мини-выезд, мини-лагерь. И, получается, меня пригласили туда, знаете, и вот выступали там разные ребята, преподаватели. Кто-то говорит о еврейской традиции, просто светские, кто-то религиозный более, вот. И слушая их, я тоже, поскольку я думаю, любой верующий человек, находясь в среде людей, которые придерживаются несколько других ценностей, да, испытывает какой-то вызов, да, что-то мы можем делать, что-то мы делать не можем. И вот вечером там была такая посиделка со спиртными напитками, естественно, я, естественно, в этом не участвовал, но меня на утро спрашивают, ну, почему ты не участвуешь? Потом этих ребят я многих уже знаю. Я говорю, ну, потому не участвую, как бы, вот. И вообще, вот эти вот вещи все, знаете, вот связанные со спиртным, говорю, и всем остальным, они не имеют никакого отношения к Торе. Они не имеют никакого отношения к 5 книгам Библии первым. И это уже, ну, позднейшая традиция, которая вам там удобна по каким-то причинам. Вот. И говорю, ну самое главное, вот я здесь не для того, чтобы вас как-то осуждать, а для того, чтобы показать, ну, если мы уже не касаемся Нового Завета, а касаемся Торы, да, что является действительно библейским иудаизмом, иудаизмом Торы. Не то, что сейчас, вот, да, то есть, а реально то, что написано в Библии. И вот мы, когда дискутировали, знаете, я заметил такую вещь, что у некоторых очень большая ревность была. Даже, это хорошая такая ревность, знаете, вот по, ну, по, как они понимают, по Божьим вещам. И слушая их, этих ребят, как бы, да, я думал, у нас возникал, я заметил такая вещь, возникал всегда конфликт по одной и той же ситуации, что я спрашивал, это написано в Торе? Или это мидраш? Мидраш – это как, ну, если толкование. Ну, например, вот очень показательно, кстати, интересно, что названия могут быть разные, а смысл всегда один и тот же. Это предание отцов. Ну, как вот в православной церкви, например, там предание старцев, да. И тоже, когда с ними общаюсь, у меня тоже всегда это написано в Библии или это другой источник. Вот. Это везде одинаково на самом деле. И вот в этом был небольшой конфликт. Но знаете, в чем конфликта не было точно? В том, что это праздник, ну, для еврейского народа это праздник свободы. Это праздник свободы. Они были рабами, и Бог, Он великими судьбами и чудесами вывел их оттуда. Он явил свою славу, да, Он показал свое могущество. И Иешуа, или Иисус, когда Он собирал своих учеников в свой последний Песах, свою последнюю Пасху на этой земле во плоти, Он именно это событие с учениками, абсолютно им понятное, вот, Он отмечал этот, ну, этот день, пытаясь наставить их на будущее поколение, дать им какие-то смыслы. Они собрались отметить события, этот праздник свободы, праздник Божьей силы, да, когда никакая власть, никакие стихии не могли остановить Божий план, то, что Он запланировал для своего народа. И я хочу сказать, что хорошее есть в еврейской традиции, что меня всегда вдохновляло, и вот тоже сегодня об этом братья говорили. Знаете, как-то я несколько раз был в Израиле, но один раз у меня была возможность год жить там. Я, ну и ты, когда ты не турист, ты несколько по-другому многое видишь. Иногда это хорошо, иногда не очень. Вот. И я работал там какое-то время. И однажды я попал в гостиницу на Мертвое море с моими приятелями-арабами, кстати. Вот. Они отлично говорили по-русски. Вот. И там в этот период был этот пасхальный седер. И там собрались, опять-таки, хочу сказать сразу, что это меньшинство еврейского народа, меньшинство, религиозные евреи, да, разных течений. И, честно говоря, я там очень, меня немножко даже это по-человечески напрягло, потому что, ну, мне показалось не очень-то разумным, ну, когда я был несколько моложе, мне показалось, что это как-то странно воспитывать так своих детей, потому что одну и ту же песню, один какой-то отрывок из Библии, из Торы, они читали, ну, часами просто. Часами. Я просто думал, ну, ребенку это неинтересно, там 10 лет ребенку, 8, 14, особенно подростку, ну, это просто. То есть я говорю, ну, вы ничего, у меня мысль была, это, мне казалось, немножко это глупо, вы ничего не донесете, как бы, ну, своим детям. Но знаете, там уже в конце уже все съедено, уже ребенок почти под столом там уставший лежит, я уже не хочу этого всего. И все равно это вот, и... Но спустя какое-то время, знаете, я увидел в Писании такое место, что наставь юношу при начале пути его, да, это первое. А второе, что наставь вовремя и не вовремя, есть такое слово, да. Наставь вовремя и не вовремя. И на самом деле вот этот вот отрывок, он буквально соблюдается теми, кто старается, как они понимают, жить по Торе, да, они стараются наставлять своих детей и показывать, и действительно показывать, что для них важно, а что не важно. Знаете, я вырос в неверующей семье, и я не скажу, что у меня какие-то плохие родители, да, но я четко уяснил одну вещь еще с подростковых лет, что когда мне отец говорил одно, да, он всегда мне говорил хорошие, правильные вещи, но как он поступал, оно формировало мою личность. И то же самое здесь. Если для тебя Тора, там, если мы говорим про церковь, Библия, она важна, и ты живешь ею, да, то как бы это будет передаваться твоим детям. Не твои слова, а твои поступки. Как ты живешь дома. Мы все, когда отсюда уходим, мы можем жить очень по-разному. И я могу жить очень по-разному. И именно это накладывает, ну, видно людям. Когда-то на одной работе мне начальник подошел и сказал такую вещь, говорит, Алексей, говорит, люди все видят. И воистину так оно и есть. Люди не глупые, и дети не глупые тоже. Поэтому еврейская традиция, она учит тому, что юношу и не юношу нужно наставлять собственным образом жизни. Если там, допустим, Пасха или Песах, это такой важный праздник, то он должен быть для тебя важен, он должен стать в приоритете там, ну, в твоей жизни. И, это, естественно, это будет передаваться поколениям. Я вам более того скажу. Вы знаете, такой, поскольку... Когда я жил в Израиле, я нес служение молодежного пастора. И там, ну, в той церкви, куда я ходил. И это, кстати, была именно церковь, это не была община. И, знаете, там никто не носит кипы. По той причине, что чисто с практической точки зрения, они не хотят ассоциироваться с религиозным, ну, иудаизмом. Но многие не носят. Есть общины, кто носит, большинство не носит. Но здесь, в Республике Беларусь, я заметил обратную вещь, что когда ты приходишь 20-летнему, 25-летнему парню, у которого в голове только одно, да, и ты приходишь, бывали случаи, там, ну, я приходил, допустим, передать посылку его бабушке, да, там, и я одевал кипу, и пожилые люди, они сейчас в силу объективных причин боятся открывать двери, ну, сами понимаете, и они, когда видели в глазок, что я зашел в кипе, они сразу открывали двери, и для меня это был такой инструмент, да, достучаться до сердца еврейского народа. Я заходил, и я видел, что этот парень, который, казалось бы, вообще живет абсолютно там интернетной жизнью, да, все равно вот то, что важно для его родителей, да, оно может быть вот так, чуть-чуть совсем. Или для его предков, вот то, что важно для его бабушки, что ей там принесли какую-то мацу там, или какой-то подарок. И именно в этот день, вот... Ты просто вот чувствовал так вот, что это касается его сердца. Понимаете? И хочу сказать, что на самом деле, вот принимая участие в таких вот еврейских мероприятиях различных, я заметил такую вещь, что всегда встает вопрос о храме. Знаете, евреи приносили жертву за грех. Мы это знаем историю. Любой человек, кто читает Библию, это знает, да. Приносили жертву за грех. И всегда встает вопрос, если нету храма, ну, скинии даже корректнее будет сказать, потому что скиния была в храме. Если нету храма, как очищаться? Ну, как приносить жертву за грех? И знаете, когда опять-таки повторюсь, я никогда не прихожу куда-то сделать какой-то конфликт или что, но просто я спрашиваю, а как вот нету храма уже 2000 лет, как приносить жертвы? Кто есть жертва? как приносить эти жертвы. Вот. И они говорят, что ну, вот традиция раввинистическая поставила жертвы на паузу, пока не будет храма. Я говорю, так вот, люди умирают, получается, неочищенными. Ну, вот тысячи поколений, 2000 лет умирает. И всегда встает такой вопрос неловкий в этой ситуации. И знаете, мы как люди верующие должны понимать, что я вот что в православную, что в католическую, для меня все это одно, что еврейскую, да, я глубоко переживаю, что Бог, Он на Песах, да, на Песах вывел и сделал людей свободными. Еврейский народ конкретно вывел. Из... И это праздник свободы. Но для белорусов, для русских, для украинцев, там, для любой национальности это тоже праздник свободы, свободы от греха. Потому что Ишуа или Иисус, да, Он просто, вот, когда есть это вот сочетание, это понимание, что Бог, Он тогда могущественно в Египте двигался, да, и те, кто закололи этого ягненка, да, они остались живы. В том числе из египтян, кто послушался, потому что было всем сказано, да. Так и мы сейчас имеем жизнь вечную, потому что непорочный Агнец отдал за нас свою жизнь. И так хочется поделиться с максимальным числом людей этой евангельской истиной.